Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков, нахожусь в студии московской на Новом Арбате. Как всегда, в это время наша программа «Цена победы». И для нас с Дымарским, который меня сейчас видит и слышит по скайпу из Санкт-Петербурга. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Это, вижу и слышу.
Да, это новый опыт, потому что впервые за многие годы существования программы гость у нас тоже не в студии, а тоже по скайпу. То есть мы, как вы видите, идем вполне в духе времени. У нас тройная удаленка. Рыжков, Дымарский и наш гость все на удаленке.
Ну да, сегодня премьера. На троих,
да, на троих на удаленке, да. И я сразу хочу представить нашего гостя. Это Николай Кульбака, доцент РАНХИКС, экономист, который бывал уже в нашей программе. Я хорошо помню тот наш эфир. Мы рассказывали о том, как работали железные дороги в годы войны. И сегодня мы с Николаем решили продолжить эту тему и нашли, на мой взгляд, такой достаточно интересный, яркий аспект военной истории, истории Великой Отечественной, Второй мировой войны. Значит, провокационно Николай Кульбака предложил условно назвать нашу тему так. Почему нельзя было сдавать Москву осенью 41-го года? Обычно, когда мы слышим такой вопрос, мы думаем о том, вот Сталин не уехал, и был парад 7 ноября, и это, значит, символ и столица, сердце, политическое сердце страны. Но сегодня мы расскажем об этом немножко под другим углом. Мы поговорим о том, почему нельзя было сдавать Москву с точки зрения транспортной логистики, с точки зрения снабжения, с точки зрения вообще снабжения, управления всей страной. Ну что, Николай, давайте, вот, может быть, с этого главного вопроса не спеша начнем, а потом у нас с Дымарским появятся дополнительные вопросы, мы их зададим. Давайте, объясните нашей аудитории, почему с точки зрения транспортника, каким вы являетесь, специалистом, ученым по транспорту, почему нельзя было сдавать Москву осенью 41-го года?
Ну, добрый день. Во-первых, я бы немножечко хотел сказать о том, что мы, конечно, много говорим о Москве и много знаем о Москве. Через Москву есть огромное количество людей. Но вот роль Москвы как крупного транспортного узла мы осознаем, честно говоря, далеко не всегда. Во-первых, здесь надо немножечко сказать об истории, потому что изначально, хотя Москва, в общем, до 17-го года столицей не была, тем не менее, так сложилась ситуация, что первая, самая такая серьезная железная дорога, которая была построена в России, это была дорога Москва-Петербург.
Да.
И вслед за этим, когда начался железнодорожный бум, уже в 70-е, 80-е годы, и когда...
19 века.
Да, совершенно верно. По России строилось достаточно большое количество дорог, причем как государственных, так и частных. И большинство из этих дорог серьезных, они так или иначе были направлены на крупнейший на тот момент второй по значимости город страны, это на Москву. Фактически в Москву приходило огромное количество построенных железных дорог, причем самое интересное, что они строились независимо друг от друга, и одним из условий, которые ставили перед их создателями, это было то, что эти дороги должны были быть связаны с другими дорогами, то есть они должны были быть соединены в единый кусок. Фактически к 17-му году, уже к 20-м годам, когда вся эта схема оказалась сформирована, мы получили довольно такой тот узел, который мы имеем. Вот у меня есть картиночка, это картиночка 38-го года. Я думаю, что ее видно, да, на экране?
Видно, но, к сожалению, не в фокусе, фокус на вас.
Фокус на нас.
А, да? вы лицо свое закройте? Вот. Нет,
вот так, да?
Да. Вот. Ну хорошо, на словах объясните, но я так понимаю, что, да, это, что это напоминает паутину паука, где, да, где центр этой паутины это Москва.
Нет, это фактически карта Москвы. Это карта Москвы, в которой вот эта вот окружная железная дорога, а это вокзалы, которые сходятся со всех сторон.
Угу.
То есть фактически в Москве в начале 20 века стояло, то есть было размещено 9 вокзалов. 9 вокзалов, соединенных между собой дорогами. Дорогу. Огромное количество станций. Причем, если мы начнем смотреть, то эти станции, сначала часть из них были не в, на территории Москвы, потом, когда Москва увеличилась, они вошли. Собственно говоря, московская окружная железная дорога, она была по окраине Москвы сначала, потом она уже стала внутри Москвы. Вот. То есть ту, которую мы сейчас знаем как МЦК.
МЦК это историческая окружная железная дорога, которая связывала 9 вокзалов.
Она связывала не все вокзалы, но она связывала практически в кольцо все железные дороги Москвы. Угу. И соединена была с большинством из них. То есть можно было фактически перегонять грузы с одной линии на другую. И вот здесь дальше получается очень важная проблема, которая заключается в том, что в итоге мы оказались в ситуации, когда у нас, в общем-то, большинство наших регионов оказались связаны между собой именно не просто так, а именно через Москву. То есть, фактически, большинство серьезных железных дорог, они были построены таким образом, что если вы хотите перевезти грузы из одной территории в другую, то здесь вам без Москвы обойтись, в общем-то, никак нельзя.
Николай, я думаю, что здесь еще очевидное, лежащее на поверхности объяснение, лежит в том, что, Виталий, не обижайся, как санкпетербуржец, но Санкт-Петербург, хоть и был столицей, но он был на отшибе. А Москва чисто даже географически находилась в центре европейской части страны. И поэтому естественным образом транспортные пути тяготели не к столице империи, к Санкт-Петербургу, который был на отшибе, а именно вот к старой столице, которая была в самом центре.
Ну что значит на отшибе? Мы в Европе.
Ну, это для нас все-таки
это для нас отшиб.
Отшиб, да, это для нас отшиб. Согласны, Николай, что с этим было связано?
Да, безусловно. Ленинград, Санкт-Петербург, это был крупнейший порт. Это был достаточно сильный транспортный узел. Мы об этом это сейчас увидим. Но, конечно же, Москва с точки зрения связности, она, конечно, была важнее очень намного. И проблема еще заключалась в том, что, к сожалению, все-таки, несмотря на большое строительство железных дорог и до революции, и в советское время. Ну, в советское время даже не сколько строили дороги новые, сколько больше расширяли старые. Вот. А вот несмотря на это большое строительство, Россия, центр, ну, Советский Союз на тот момент, довольно сильно отставал по строительству железных дорог. Значит, это, конечно, очень важная проблема, потому что как только мы начинаем говорить о каких-то возможных военных действиях, у нас сразу возникает проблема, которая заключается в том, что войска, которые движутся по железной дороге, их необходимо, безусловно, каким-то образом передвигать с одного место на другое. Я сейчас покажу одну карточку. Она, в общем, очень показательна. Точнее, я покажу две. Это схема. Вот я попробую показать. Сейчас попробую вот таким образом. Вот так лучше видно?
Но она все равно расплывается.
Она все равно расплывается.
Да, придется на словах пояснить.
Придется на словах. Значит, смотрите, какая вещь. Густота железных дорог, которые присутствовали у нас в России, то есть в центре России, в Советском Союзе, она очень сильно уступала густоте железных дорог крупных стран развитых. Mm-hmm. То есть вот у меня сейчас перед глазами есть лежит карта железных дорог 30-х годов Франции, она просто вся испещрена различными железными дорогами. Mm-hmm. У нас она была даже в европейской части, мы отставали, в общем, практически на порядок. Вот. И получилось так, что когда вопрос стал о том, как почему Москва стала еще центром, в общем, получилось так, что все основные регионы, которые были у нас задействованы в промышленности, они оказались связаны с самым коротким маршрутом через Москву. Вот. И в тот момент, когда мы начали говорить о том, с чем наша страна подошла к войне, то надо сказать, что Москва была крупным узлом не только по тому, что туда сходились железные дороги. Но вот опять, я не знаю, попробую показать. У меня они, конечно, все есть в электронном виде. Меня просто попросили, что показывать бумажками.
Ну, просто у нас радио, и поэтому, да. Поэтому у нас специфика, да.
Данные 1940 года. У меня есть данные, которые показывают грузооборот. То есть отправки и погрузки по станциям 1940 года, по всем станциям крупным СССР.
Так.
Вот. Эти данные показывают, что Москва была, то есть Москва и Московская область, но в основном это, конечно, Москва, она была по объему грузоперевозок на втором месте после Донецкой области по железнодорожным перевозкам.
Но там из-за угля.
Там уголь, конечно.
Причем, если мы дальше посмотрим следующие, кто у нас, то следом идет Днепропетровская область, это, понятно, тоже углеметаллургия, да. Это Луганская область, это то же самое, да, и это Кемерово, это тоже уголь.
Это тоже уголь.
Да, а следом идет Ленинград.
То есть настолько уголь был важен, что он даже обходил Ленинград.
Да, да, безусловно, безусловно. То есть
даже Москву обходил.
Он Москву обходил, да. Mm-hmm. То есть объемы там были совершенно колоссальные. Ну, начнем с того, что у нас перед войной 85% всех перевозок это железнодорожные перевозки. 85%.
То есть это фактически был транспорт, который определял не просто много, а все.
Он все определял. В Советском Союзе железные дороги определяли все. Вот. И вот если мы сейчас посмотрим на карту железных дорог, у меня передо мной карта 43-го года железных дорог, угу. Вот там выяснится одна очень интересная вещь. Она заключается в том, что все практически, без исключения дороги, которые идут к Москве, это у нас двухпутные дороги.
Так. То есть пропускная способность в разы выше.
А вот большинство соединяющих дорог, связующих между отдельными дорогами, которые проходят через различные станции, там, ну, скажем, не по диаметрам, скажем, а по радиусам, да?
Да.
Вот большинство этих дорог, они однопутные.
С разъездами, с долгими стоянками и так далее.
Да. Вот. И фактически это означает, что если вы хотите получить хороший трафик движения, то вы должны везти ваши грузы исключительно через Москву. Это очень важная проблема, потому что фактически так сказать, это Москву сразу завязывают на центр. Вот, собственно говоря, почему все объемы шли через Москву, мы это видим по статистике, да, это, в общем, данные довольно серьезные. Кстати, интересно, что если смотреть статистику вывозимых и ввозимых в Москву железнодорожных грузов, то вот я специально посмотрел по данным 40-го года, номенклатура грузов, конечно, была довольно большой. Вот в Москву ввозилось, то есть вот 25% прибывающих грузов в Москву это каменный уголь.
Это для промышленности.
Да, для промышленности, безусловно. Потом следующими шли минеральные строительные материалы.
Mm-hmm.
Вот. Там нефтяные грузы следующим, там 3%, разная химия, хлеб там и так далее. Ну, а дальше очень большая номенклатура грузов, которую очень сложно разделять. Вот. А вот что вывозилось из Москвы, как самое интересное, это то, что из Москвы вывозилось. Примерно 37-38% это минеральные строительные материалы.
Это что значит?
Это означает, что под Москвой было довольно много карьеров строительных материалов и плюс транзитные грузы. В общем, это все шло из Москвы, достаточно много такого груза. То есть Москва была достаточно очень крупным узлом. Что еще добавило? Добавило то, что в 30-е годы Москва была, как уже вот тут вот было правильно замечено, Москва стала портом пяти морей, да?
Да.
То, что в Москве...
Я просто для наших юных радиослушателей...
Которые не читали...
Которые впервые слышат это странное словосочетание или фразу «город пяти морей», поясню, что речь идет о системе каналов, которые были построены при Сталине, которые связывали Москву с Волгой, связывали на Каспий и связывали Москву с реками, которые уходили на Балтику и на Северную моря. Вот о чем речь. Поэтому Москва, как ни странно, порт пяти морей. И на Днепр, там, на Черное море и так далее.
Да. И фактически получилось так, что Москва, кроме того, что это был крупный железнодорожный хаб, она стала еще крупным очень речным хабом, потому что она фактически соединяла между собой Волжскую систему и систему Балтики и Северных рек. То есть фактически у нас получается, что через Москву шли огромные объемы грузов, которые, в принципе, заменить было практически нечем. Это был очень важный момент. А следующий момент, который надо сказать, это то, что фактически мы про это уже говорили в прошлой передаче, желающие могут потом посмотреть ее. Там проблема еще состояла в том, что кроме железных дорог, других серьезных дорог в России действительно практически не было. Практически очень мало было асфальтовых дорог. По грунтовкам ты много не перевезешь.
Ну, Николай, ну давайте назовем вещи своими именами, что и грузовиков-то особо не было таких, чтобы возить. Это не было вот этих, как сейчас.
Это как раз самое интересное, что по грузовикам-то как раз ситуация была неплохая.
Но дорог не было.
Немного, да. Грузовиков построили много, но, во-первых, были ограниченные мощности по производству бензина.
Угу.
Вот, а во-вторых, конечно же, это дороги. Это дороги, ну, а грузовики-то были, в общем-то, слабенькие. Средняя вместимость грузовиков была, по-моему, где-то в районе 2,7 тонны.
Ну да, это не нынешние 40-тонники.
Да, да.
Вот. Полуторки знаменитые.
Да. Полуторки, да, и ЗИС-5 трехтонка. Вот.
Ну и расстояния еще раз советские, российские.
Да, при плохих дорогах.
Расстояния, да, при плохих дорогах, да, надо понимать, что отсутствие дорог это еще и следствие того, что безумное расстояние все-таки. Да, одно дело построить дороги даже во Франции, а другое дело охватить дорогами всю Россию. Я понимаю, что это нужно делать, но это понятно, что это трудно.
Мы это делаем по сей день.
Ну да.
Ну, мы много чего делаем по сей день. Да. У нас и Москва, то есть по сей день через Москву все идет, между прочим.
Да, это так и было. Причем меня в свое время очень сильно удивило, когда я занимался проблемой Верхневолжья, и мы ездили из Переславля-Залесского по всем окрестным областям, выяснилось, что проще всего ездить именно через Москву, потому что все остальные связи между регионами просто отсутствуют. Причем не только железнодорожные, в общем, автомобильные. Дороги не очень хорошего качества, не очень прямые и не очень удобные. Я уж не говорю про регулярное какое-нибудь автобусное сообщение. Его практически не было.
То есть, я, например, знаю, что у нас на севере, я где-то был в Норильске, когда я был, там из Норильска перелететь в Сургут, что, в общем, да, понятно. Ну, там какие там автобусы, там только самолеты. Но нужно чуть ли не через Москву лететь.
Вся страна летает через Москву, это известная проблема.
Да.
Ну, там еще Екатеринбург есть еще, правда.
А вот скажите, да, Виталий, вопрос, твой вопрос.
Да.
У меня есть, но давай. Мой вопрос? Да, твой вопрос. Да.
Ну, мой вопрос, он немножко я хотел его позднее задать, потому что как во время войны, но это касается не только Москвы, это касается как Красной армии и наших войск, так и Германии, кстати говоря, ну, как оккупанта, да, который, тем не менее, был на этой территории и что-то такое там должен был делать. Как вот в этих условиях, тем более быстрого передвижения войск, как решалась проблема и откуда она взяла разной широты колеи, разной ширины колеи?
Ну, вы знаете, здесь ситуация очень интересная. Дело в том, что если...
Надо просто, да, я думаю, что наши слушатели знают это, но на всякий случай, да, что в России, в Советском Союзе ширина колеи больше, чем в Европе. И когда раньше там, да и сейчас, наверное, да, вы переезжаете из постсоветского пространства в Европу, вам нужно менять эти самые тележки, да?
Ну вот немцы, немцы, Николай, они же захватили огромную территорию. Огромную.
Да, они зашли сюда.
Они,
да,
они, как, на наших, они на наших вагонах возили, снабжали свою армию и так далее.
Здесь ситуация интересная. Начнем с того, что первым этапом, в общем, участия Советского Союза во Второй мировой войне, хотим мы того или не хотим, было участие в разделе Польши и присоединение Прибалтики. Так вот, дело в том, что Прибалтика частично, а Польша практически полностью были на европейской колее 1435. Вот. И дальше началась очень интересная вещь. Дело в том, что, во-первых, вместе с этой территорией России достались и вагоны, и локомотивы, и была попытка их использовать. Сейчас уже сложно сказать, что было на самом деле. По мнению некоторых специалистов по железным дорогам наших, сначала была попытка использовать эти вагоны, потом, когда, в общем, стало понятно, что правильнее использовать единую колею, то колею начали перешивать. Но перешивали ее очень не быстро, то есть перешивать 1435 на 1524 на нашу колею. Перешивали все это очень не быстро. И к войне успели перешить только часть, насколько я понял, только часть дорог основного хода. То есть большинство боковых ветвей, они были 1435, там оставались вагоны. Часть вагонов, конечно, переделали на широкую колею, об этом есть информация. Скажем, я знаю точно, что занимался этим перед войной Рославский вагоноремонтный завод. Они перешивали вагоны, судя по их архивам, на широкую колею. Но сделано было очень немного, и большая часть подвижного состава она оставалась на узкой колее. Как только речь зашла, начались военные действия, дальше, естественно, ситуация происходит следующим образом. Во-первых, отступающая армия, как правило, занимается тем, что уничтожает за собой, если есть такая возможность, железнодорожную колею.
Это понятно.
Вот. Причем самое интересное, что для этого были разработаны даже специальные вагоны, которые занимались...
разрушением.
Уборочных, похоже немножечко на снегоуборочные, если кто их видел. Вот с таким плугом, который сметает с дороги старые рельсы и все остальное. То есть, естественно, дальше возник вопрос для немцев, что делать. Немцы начали перешивать дорогу на свою колею.
То есть они шли вглубь Советского Союза и строили свои железные дороги.
Ну, не строили. Они перешивали. Насыпь-то есть.
Да, насыпь. Да, но они делали под свою колею, чтобы использовать свой подвижной состав и свои локомотивы.
И не только свои, но и те, которые они получили на территории Польши и Прибалтики.
Понятно.
Там было много вагонов.
То есть на советской территории была узкая колея.
Да. Ну, она не узкая, а европейская. Назовем ее...
Ну, европейская.
Европейская, да.
Ну, да, не узкая колейка, я понимаю, да.
Понятно, интересно. Да. Интересно.
А куда же она делась-то потом?
А потом мы ее снова расшили обратно.
Да, совершенно верно. Когда наши войска пошли на запад, как только шло освобождение, то наши железнодорожные войска, наше министерство, тогда наркомат путей сообщения, начали перешивать эту колею на широкую, для того, чтобы идти вглубь страны. Уже освобождаться и так дальше.
А на европейской территории?
Частично перешивали.
Когда шли уже на Берлин.
Главный ход перешивали, в общем-то, собственно говоря, насколько я помню, Сталин в Потсдам ехал на поезде, и колея для него была, естественно, 15-24.
И ехал на нашем поезде.
Ну да, безусловно.
Хорошо, значит, друзья, мы сейчас... Виталий, нам сейчас нужно делать уже скоро перерыв. Я просто хочу напомнить, что мы сегодня интереснейшую тему... Спасибо Николаю Кульбаке, нашему гостю из РАНХИКСа, экономиста, специалиста по транспорту. Интереснейшая тема. Мы говорим о Москве как о... стратегическом, ключевом и незаменимом транспортном узле Советского Союза в годы войны, который ни в коем случае нельзя было бы сдавать, и во второй сдавать немцам, и во второй части мы вернемся к этой теме и подробнее скажем, почему нельзя было сдавать. Сейчас мы с вами уходим на короткий выпуск новостей, после которого сразу продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы».
Warner Brothers, Paramount Pictures, а также Гостелерадиофонд к продукту отношения не имеют. Эхо Москвы представляет.
Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Братья Стругацкие. Трудно быть Богом.
По многочисленным просьбам мы повторяем радиоспектакль по роману «Братьев Стругацких». Светлана Сорокина, Владислав Лерковский, Сергей Пархоменко, Константин Кравинский и другие знакомые голоса.
Ваше Величество, это лекарство известно одному мне.
Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть Богом. По субботам после 22 часов с повтором в пятницу после 15.
Двадцать часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Спецборд с благодатным огнем только что приземлился.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Приветствую аудиторию «Эхо». Сегодня у нас три удаленки. Значит, я, Владимир Рыжков, в одиночестве в московской студии. В квартире своей в Санкт-Петербурге на удаленке Виталий Дымарский. И уж не знаю где, но вижу сзади книжные шкафы. Наш гость на удаленке. Нет, не похоже. Да, ну, короче, Николай Кульбака, наш сегодняшний гость. Значит, доцент РАНХИ. Экономист, специалист по транспорту, историк транспорта. У нас сегодня интереснейшая тема. Москва как транспортный центр, транспортное сердце Советского Союза и обороны Советского Союза в годы Второй мировой войны. Николай, Виталий, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем добрый наш разговор. Значит, Николай, у меня вот такой вопрос. Знаете, не знаете, просто любопытно. Вот Гитлер и Вермахт, и немецкие генералы, и Гудериан и прочие, которые шли на Москву, и в планах было взятие Москвы уже в 1941 году, они вот этот аспект рассматривали, взятие Москвы не просто как захват политического центра Советского Союза, как захват символического центра Советского Союза. Но они понимали, что если им удастся захватить Москву, то они парализуют транспорт, а значит и сопротивление, а значит и экономику, и вообще парализуют жизнь в стране. Они вот этот транспортный аспект, как, вы в курсе? Нет, они как-то учитывали при своем блицкриге?
Я подозреваю, что они скорее учитывали промышленный аспект и политический, но не совсем транспортный, и вот почему. Дело в том, что здесь мы должны сказать еще об одной очень важной вещи. Дело в том, что, во-первых, если мы посмотрим на план Барбаросса, то идея у них была выйти на линию Волги, да, и там остановиться. То есть, фактически, Москва туда попадала, то есть, они хотели выбить Советский Союз с наиболее развитых территорий, фактически.
То есть, Москва для них была промежуточным пунктом?
Я думаю, что да. То есть, там не было такого, чтобы они должны были там остановиться. Вот. Другой момент заключается в том, что, скорее всего, важность Москвы начала осознаваться уже потом. Правда, вот здесь надо сказать две вещи. Я подозреваю, что в тот момент, когда у них шло активное наступление на Москву, то есть это 41-й год. Да? А понимание того, что Москва является именно важнейшим транспортным узлом, и надо лишить Советский Союз этого транспортного узла, она была, возможно, второстепенной на тот момент. В тот момент, точнее, вот так, а позднее, то есть через год, через полтора, когда они осознали уже важность Москвы как транспортного узла, у них уже не было возможности, их уже отбили от Москвы, и у них уже не было никаких возможностей это захватить. Вот я подозреваю, что это была одна из тех ошибок, то есть мне так кажется, которые, в принципе, были допущены при планировании, и это было понятно отчасти почему, потому что это было планирование блицкрига, это было планирование такой быстрой операции, которая не предусматривала того, что Советский Союз успеет организовать сопротивление.
Я бы к этому еще добавил, что на наше счастье советское не было тогда еще Николая Кульбаки, не было «Эхо Москвы» и не было программы «Цена победы». Потому что если бы немецкий генштаб услышал нашу сегодняшнюю программу, то я думаю, это могло...
Он бы пересмотрел все планы.
Да, он бы пересмотрел все планы и постарался бы обрезать вот эти вот нити, паутины, которые расходились во все стороны из Москвы. А я вот хочу спросить, Николай, а что им удалось обрезать? Вот, в Химках стоит памятник, да? Это направление почти на Ленинград, да? Вот из этой паутины, в центре которой находится Москва, что им удалось все-таки обрезать? Чувствительное? Или все-таки ничего чувствительного не удалось обрезать, и связь со стороной в полной мере сохранялась?
Ну, вы знаете, я опять попробую показать картиночку, если получится.
Да, мы видим сейчас, хоть и размыто, но видим, да, напоминает паука.
Вот, смотрите, вот это вот это линия фронта.
Да, это там, где немцы стояли.
Понятно.
То есть, фактически, вот этот кусок Москвы остался не закрытый от немцев.
Я для наших слушателей, которые не в Ютьюбе служат, поясню, что фактически примерно половина круга в сторону север, северо-восток и восток оставались свободными.
Да. То есть оставались свободными дороги, Северная железная дорога, это на Ярославль, и дальше оттуда, от Ярославской до Рязанской дороги.
Назовите все, просто это интересно, какие оставались свободными дороги?
Дороги на Ярославль, дорога на Иваново, дорога на Киров-Горький, дорога на Арзамас-Муром, и на Рязань. Вот это то, что оставалось свободно.
А вот на юг, скажем, там Тула-Курск было перекрыто, да?
Перекрыто. Вот в ноябре 41-го года это уже было перекрыто. Это очень интересная карта. Кстати говоря, она нарисована. Она была опубликована в 45-м году в журнале «Железнодорожный транспорт». Была, вышла статья, как раз посвященная проблемам железнодорожных перевозок во время Великой Отечественной войны. И благодаря моим коллегам, она сейчас оказалась доступна, поэтому вот я им за это хочу сказать огромное спасибо, потому что статья потрясающая, интересная. Вот. Это очень важный документ, показывающий то, как, в общем, фактически была во многом спасена Москва. Потому что дальше, помните, мы с вами говорили о том, что у нас большинство дорог, которые были вокруг Москвы, те, которые приходили туда, были двухпутные. Да. Те, которые выходили, были однопутными. Вот. Но проблема заключалась в том, что и этих дорог, в общем, катастрофически не хватало. Причем, надо сказать, конечно, мы вот, когда в прошлый раз с вами встречались, мы говорили о том, что, конечно же, наверняка проблемы железных дорог были достаточно серьезные. То есть, наверняка, там были проблемы, которые нельзя было решать. Возникали проблемы. Вот у меня здесь перед глазами лежит сообщение наркомата, точнее, документ по железнодорожным перевозкам от 6 июля по проблемам перевозок.
6 июля какого года?
41-го.
Угу.
Вот. И я просто какие-то вещи зачитаю, чтобы было понятно. Эшелон с штабом 19-й армии и управлением 25-го стрелкового корпуса вместо следования на станцию Рудня через Конотоп был направлен на станцию Гомель. Из Сталинграда 26 июня сего года был направлен эшелон с танками, имея назначение «Орел», где он должен был докомплектоваться боеприпасами и людским составом. Вместо «Орла» эшелон попал в Конотоп. После указаний направить эшелон в «Орел» он попал в «Башмач», затем в район Гомеля, и только после этого путешествия попал в «Орел». По сообщению 3-го отдела Харьковского военного округа, на Львовском направлении Южной железной дороги вторые сутки стоят 13 эшелонов и 2 бронепоезда. Дальше. Вот на станции «Электросталь» под Москвой сосредоточено около 400 вагонов взрывчатых веществ. Окружная дорога для направления по назначению не принимает их. Такое количество
взрывчатых веществ. Это было связано с перегрузкой.
Перегрузка, да-да-да-да, безусловно.
Там же еще шла эвакуация экстренная, да, предприятие, да, людей. То есть дорога была не просто перегружена, она была в коллапсе.
Безусловно. Дальше. И вот самое тяжелое, что в конце, тут это последняя фраза, по данным третьего управления, сосредоточение вторых эшелонов Красной Армии опаздывает. Не на двое суток, как доложил замначальника оперуправления генерал-майор Анисов, председателю Государственного комитета обороны товарищу Сталину, а значительно больше.
Понятно. Виталий.
Да, у меня, знаете, ну, в какой-то степени связанный с этим вопрос, вот то, что вы говорите про эти коллапсы все. Правильно ли я понимаю, что в силу того, что у нас мало было дорог, ну, про автомобильные мы вообще не говорим, да, а железнодорожная сеть была не такая, какая... не такая интенсивная, не такая плотная, то перед руководством страны, перед командованием все время вставал один и тот же вопрос. Чему отдавать приоритет?
Да.
Армии или гражданскому населению?
Или промышленности, да? или промышленности, или которую, промышленности, которую, да, нужно было срочно вывозить.
А?
И промышленности тоже. Вот я, когда вам показал...
Извините, я закончу. И если я правильно понимаю, одна из проблем, кстати говоря, в том числе вот ленинградской блокады, да, это было то, что... Ну, понятно, что, во-первых, была блокада. Да, там, собственно говоря, был одна дорога, один путь. Да, но в том числе там, значит, тоже все время был выбор. Все время люди, принимавшие решения, они должны были выбирать между людьми, и техникой и армией.
Боеприпасами и так далее.
Да, конечно.
Там проблема еще была в том, и об этом специалисты по железнодорожному транспорту, историки, очень сейчас активно это и дискутируется. Дело в том, что когда мы лишились Донбасса, помните, мы с вами говорили, сколько, какая доля занимала в перевозках донецкого угля. То есть, когда мы лишились Донбасса, фактически под угрозу стали железнодорожные перевозки, потому что паровозов не хватало. Причем вагонов худо-бедно хватало, локомотивов хватало меньше. Так вот, когда армия отступила, с территории удалось увести почти весь наш подвижной состав. Угу. Помните, я говорил о том, что у нас часть территории была на трофейном, скажем, ну, на полпольском там подвижном составе и так далее. Так вот, наш подвижной состав почти весь удалось увести.
А локомотивы?
И локомотивы тоже. То есть, в принципе, на оставшейся территории их более или менее хватало. Хотя вот густоты, конечно, не хватало. А вот с углем начались проблемы. Потому что, когда Донбасса мы лишились, возникла проблема, что угля не хватает. Были попытки перевести на дрова, но дрова...
И именно с этим, Николай, был связан срочная разработка воркутинских углей.
Именно с этим.
Потому что они были поближе, чем кузбасские угли. Их быстрее можно было доставлять.
Ну, на самом деле, эту дорогу, похоже, начали строить несколько раньше, но ее форсировали катастрофическими темпами. Безусловно, если бы не Воркута, то проблемы были бы железнодорожные намного больше.
Николай, вот я хочу спросить, это важная тема. Американцы поставили очень много локомотивов в рамках ленд-лиза. Насколько существенной была помощь по ленд-лизу, вот именно по локомотивам, в вашей оценке как специалиста?
Ну, давайте так. По локомотивам ситуация была серьезное. Дело в том, что локомотивы, которые поставляли американцы, они были достаточно мощные, поэтому это, конечно, была существенная помощь. Там комплексная была помощь, потому что фактически проблема заключалась не в том, что у нас была нехватка локомотивов. Дело в том, что большинство наших заводов, которые выпускали локомотивы до Великой Отечественной войны, они во время войны этим перестали заниматься.
Понятно.
Вот. Поэтому нужна была помощь. Локомотивов брали не очень много, но брали конкретно серьезные локомотивы для те, которых у нас не хватало. Там была очень адресная помощь.
Тем более, что по ленд-лизу львиная часть шла через дальневосточные порты. И все, что шло, еще нужно было довести до европейской части страны. И здесь нужны были очень мощные локомотивы, надежные, которые не ломались.
48% ленд-лиза пришло через Дальний Восток. Вот. Еще одна, кстати говоря, проблема, связанная тоже с ленд-лизом и Москвой, о чем мы начали говорить. Дело в том, что если сейчас любой желающий может посмотреть на карту Москвы, на карту даже страны, посмотреть Москву, дело в том, что у нас ленд-лиз шел, как мы много раз с вами говорили, четырьмя каналами основными. Это дальневосточный, самый крупный, потом следующий трансиранский.
Через Иран.
Южный.
И дальше на
Каспий-Волга.
Каспий-Волга, да. И
конвои.
И конвои, это примерно 25%, это Мурманск-Архангельск.
А какой четвертый путь?
А вот четыре.
А вы имеете в виду Мурманск?
Нет, четвертый еще, да, Мурманск-Архангельск.
Это считается как бы три направления основных.
Да.
А с точки зрения железных дорог это разные направления немножко.
Ну да, понятно.
И был еще, конечно, маршрут перегона через самолетов через Чукотку.
Через Чукотку.
Но это небольшой объем, понятно, да.
Так вот, смотрите, какая вещь получается. Значит, если мы посмотрим, то у нас получится, что Мурманск – это Кировская железная дорога, и дальше она выходит или на Северную железную дорогу, она выходит либо на Ярославль какими-то боковыми путями, либо она выходит уже на Октябрьскую железную дорогу, но та тоже была перекрыта. Но фактически она выходит на Северную железную дорогу. А Северная железная дорога, она... у нее двухпутная колея идет только в сторону Москвы. А все остальные промежуточные, они не рассчитаны были на большие потоки.
А Транссиб, он уже был готов к переброске такого огромного объема?
Да, конечно.
На всей протяженности?
Транссиб был готов. И, кстати говоря, когда возникала необходимость, то по Транссибу поезда шли с чудовищной совершенно частотой. Вот
как метро, извините, сравнение такое.
Почти, ну не как метро, конечно, но не так, как это сейчас. То есть, во-первых, давайте скажем, что обычная скорость движения поездов, вот их сцепляют, расцепляют, она получается очень медленная. Когда речь идет о маршрутных поездах, о быстрых, да, то они идут практически непрерывно. А там была задача сделать так, чтобы, вот особенно перед московской операцией, чтобы поезда шли постоянно. И вот как наши специалисты, железнодорожники сейчас рассказывают, это то, что отключали светофоры, и поезда шли один за другим, ну, практически в условиях прямой видимости.
Ждать
было нельзя.
Можем ли мы сказать, что не только сибирские дивизии спасли Москву, но и Транссиб спас Москву?
Я бы сказал, вообще железнодорожники спасли.
А можно еще один вопрос? Во-первых, в связи с этим, много ли вот из-за такой интенсивности передвижения по той сети железных дорог, которая была, много ли было там катастроф, всякого рода происшествий, столкновений, я не знаю, схождений стрельцев и так далее и тому подобное?
Вы знаете, серьезных То есть вот пока мне информации очень
неизвестно, да?
Неизвестно. Вполне возможно, что они были, но я думаю, что их было не очень много. Потому что все-таки железные дороги на тот момент и железнодорожники были очень профессиональные. И плюс к этому, в общем, здесь, конечно, работа была на износ, работа была тяжелейшая, но в общем, здесь, конечно, если бы не железнодорожники, то Москву бы точно отстоять не удалось. Кстати говоря, вот помните, мы говорили про двухпутные дороги, к Москве перекрывали перед наступлением в ноябре, в декабре, да, когда шли войска, перекрывали движение на восток, эшелоны непрерывно шли на запад, а вот то, что эвакуированная техника, она неделями иногда стояла в ожидании.
Правильно я понимаю, что оба пути шли на запад?
Оба пути шли на запад.
То есть поезда шли параллельно друг другу в одном направлении?
Да, 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 да.
А у нас еще тогда в то время не было ни одной дороги электрифицированной?
Были, но не так много.
Понятно.
Все на угле было.
Скажите, Николай, а вот смотрите, немцы, все-таки в 1941 году они были близко от Москвы, очень близко. И они были очень близко от вот этих пяти дорог, которые вы назвали, там, на Рязань, на Ярославль, на Иваново и так далее. У них в 1941 все еще было полное господство в воздухе. Вот они отдавали себе отчет, что Москва подпитывается с востока, с севера и спасается этим? Не было ли попыток массированных бомбардировок, разрушения мостов, чтобы парализовать? Они понимали, они понимали масштаб значимости вот железных дорог для удержания города? Были ли попытки с воздуха разрушить эту инфраструктуру?
Мне кажется, что они недооценили вот того объема, который могут перевести железные дороги. Они недооценили тех возможностей, которые есть у Советского Союза, в том числе и сибирские дивизии, и новая техника. То есть, ну вот, в их понимании это как-то несколько не укладывалось. Вот эта недооценка, когда, в общем, они воспринимали русских как унтерменшев, да, вот она фактически привела к тому, что когда они всерьез стали считаться с нашей армией, в общем-то, наверное, уже и было для них поздно.
Мы, кстати, Виталий, с тобой об этом рассказывали в наших программах, что когда Гитлер уничтожил советскую армию летом 1941-го, он себе представить не мог, что осенью он увидит новую армию. Такую же многочисленную, такую же мощную, вооруженную. Для него это был шок. То есть он считал, что если ты один раз армию уничтожил, то и война выиграна. И вот здесь, видимо, эта недооценка действительно имела место. Да, Виталий?
Да, у меня вопрос такой немножко специфический. Поскольку я читал, что особенно на первых, в первый начальный период войны Советский Союз еще пытался использовать опыт гражданской войны. Я имею в виду бронепоезда.
Ну, бронепоезда использовались практически на протяжении всей войны.
Всей войны,
Насколько они были эффективны?
Насколько это эффективно?
Я боюсь, что здесь это было отчасти вынужденной мерой, потому что, во-первых, все-таки бронепоезд, ну, понимаете как, он хорош в том случае, если у тебя хорошая сеть железных дорог. Прежде всего, одна из проблем, кстати говоря, советских железных дорог, это было отсутствие, даже не отсутствие, а сильнейшая нехватка так называемых рокадных железных дорог.
Ну, понятно.
Это армейский термин, это дороги, идущие вдоль фронта, по которым можно перебрасывать грузы и так далее. Так вот, рокадные железные дороги для бронепоезда – это вот то, что доктор сказал. Да, ну конечно, он движется вдоль фронта, его сложнее зацепить, ты его можешь перевести и так далее. Вот. Проблема в том, что все-таки бронепоезд – это не оружие вот, ну, такого вот прямого выведения его на поле боя, потому что он достаточно уязвим. Уязвим с точки зрения того, что достаточно повредить железнодорожные пути или паровоз, и, в общем, ну, у тебя будут серьезные проблемы.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, это, ну, можно говорить о том, что это скорее передвижная батарея, да, наверное. Вот. Но в данном случае это действительно, на мой взгляд, не очень хорошая была идея. И, кстати, ну, кстати, между прочим, немцы, по-моему, штрафейные бронепоезды тоже, по-моему, использовали. Хотя самих у них, по-моему, если я не путаю, по-моему, у них своих бронепоездов не было. А наши они использовали.
Да, Виталий.
Не знаю, да. Ну, когда не встречали, да, мы немецких поездов в кино.
Нет.
Где мы могли их встретить? Только в кино, наверное. Да.
Да.
Слушайте, Николай, а формирование, вот то, что называется железнодорожные войска, да? Вот этот вот такой военизация, да, военизированный такой термин получился, да, но они же не воевали впрямую, да, с оружием в руках. Это их была задача обеспечить, как я понимаю, именно вот передвижение по железным дорогам в интересах фронта.
Устойчивость системы, быстрые ремонты и так далее.
Вы знаете, тут очень сложный вопрос, потому что, во-первых, конечно, это войска, наверное, немного похожи на саперные войска, то есть фактически...
Инженерные такие.
Инженерные, которые, да, у них есть оружие, но оно им носит вспомогательный какой-то элемент, то есть, понимаете как, ну, безусловно, когда, скажем, идет... там переправа под огнем, то саперы тоже и воюют, и стреляют, и гибнут, и потери среди них. Но здесь, здесь, конечно, железнодорожные войска прежде всего предназначены были для того, чтобы вот в условиях близости к фронту проводить железнодорожные линии, разрушать их перед тем, как армия отступила. То есть, ну, вот такие вещи.
Спасибо большое, Виталий. Нам, к сожалению...
Да, спасибо.
По-моему, это было удивительно интересно, Николай. Огромное вам спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо, что дали нам опыт очень успешной удаленки. Теперь мы с Дымарским уже не так будем бояться вот такого формата удаленного общения. Все было прекрасно слышно. Немножко вы пошуршали своими картами, но это как раз добавляет подлинности сегодняшнему нашему дебюту на удаленке. Напоминаю, что мы говорили сегодня о том, почему ни в коем случае нельзя было сдавать в Москву осенью 41-го года с транспортной точки зрения. Гостем нашим был Николай Кульбака, доцент РАНХИКС, экономист. Николай, огромное вам спасибо. Надеюсь, что мы с вами еще и по удаленке, и в очном режиме будем рассказывать интересные сюжеты из истории войны. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями.